Сегодня вместе с коллегами мы приехали в город Керчь. Сегодня день справедливости. Мы привозим с собой юристов, которые оказывают помощь пострадавшим от наводнения. Мы уже привозили гуманитарную помощь. 2,5 тонн продуктов первой необходимости и одежды уже роздано. Но ведь есть и юридические вопросы, которые необходимо решать. Для того, чтобы правильно заполнить документы, получить компенсации. Для того, чтобы правильно общаться с властями. И здесь наши юристы, которые работают в Центре защиты прав граждан, окажут бесплатную, качественную, квалифицированную помощь. Помимо этого, произойдут встречи с общественностью, в первую очередь, конечно, с теми, кто пострадал от этого страшного наводнения. Так что, дорогие друзья, мы сегодня с вами пообщаемся. Еще завтра мы будем здесь, в городе Керчь. До встречи и постараемся вам помочь.
Здравствуйте. Справедливый базовый доход. Что это такое? Это регулярная выплата со стороны государства гражданину по факту его гражданства. Мы хотим начать с малообеспеченных слоев населения, с семей, у которых есть несовершеннолетние дети, и в перспективе выплачивать каждому гражданину. Наши экономисты посчитали, что это можно сделать с 1 января 2022 года в размере 10 тысяч рублей.
Как нам разгребсти, я другого слова не нахожу, с этим жилищным кодексом, с этими преступными управляющими организациями?
Я человек, который приехал с материка и живу здесь в течение 7 лет. Я могу сказать, что здесь закон Российской Федерации не работает. От слова совсем!
Мы должны заставить, если государство не хочет, сделать то, что оно должно, для того, чтобы проблемы были решены.
На сегодняшний момент какова ситуация?
Помощи не дали, ничего не дали. Вот.
Осушить жилье, потом начинать делать ремонт. Сейчас бригады приходят строительные, они никто ничего не хотят делать.
А если дома не высушиваются, соответственно, дальше ничего делать невозможно.
Невозможно. Там вообще плесень, все.
Зато оплата по стенам. Катастрофа. У нас нет ни стиралки, ни холодильника, ни газовой плиты.
Все пропало.
Мы с собой юристов из Центра защиты прав граждан. Значит, их задача объяснить и помочь вам бесплатно, какие юридические процедуры вы должны проходить, какие бумаги должны заполнять для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Грибы, опарыши и все остальное. Сначала пошла из унитазов вода, потом через все дырки, какие можно, потом уже пошла и через подоконник.
До 2 метров. Все имущество, ничего не осталось, понимаете?
Это дамбу порвало, это там лапшу на уши вешают нам, что там дожди. Сколько она не почищена, это ведь. 7 лет просим, чтобы почистили, бесполезно.
Вот так вот сходу сразу видно несоответствие реальных масштабов потерь людей тем компенсациям, которые они получают. Очень медленное ведение работ по просушке зданий. Не решение и вообще никаких действий по решению вопроса дренажа для того, чтобы вода свободно уходила в реку. Вот первые 3 проблемы, которые сразу бросаются в глаза. Ну и, конечно, глобальная проблема. Большое количество зданий, которые мы можем полагать непригодны для проживания. Мы очень надеемся, что власти нашей страны сделают то же самое, что было сделано во время страшного наводнения в городе Тулун, когда государство построило новые дома и переселило туда людей. В Керчи это сделать необходимо.
Николай Викторович, добрый день. Я рад приветствовать вас в Керчи. Вы не первый раз здесь, вы уже знаете ситуацию. Поэтому, если можно, поговорим о ситуации в Крыму и конкретно в нашем городе-герое Керчь.
Мне кажется, что сейчас очень важно решить те проблемы, которые произошли после наводнения 17 числа. Вот мы с коллегами уже приезжали, привозили гуманитарную помощь. Сначала теплые вещи, воду. Дальше собрали 2,5 тонны одежды. И в основном, хочу сказать, что это собрали сами же крымчане. Из других регионов, из других наших отделений мы эту помощь доставили. А сегодня привезли с собой несколько юристов, потому что юридическая помощь в этой ситуации очень важна. Ну, я думаю, что не открою никакого секрета, сказав, что те компенсации, которые были озвучены властями, они, конечно же, не покрывают потери всего имущества. Ну что такое компенсация от 10 до 100 тысяч рублей? Представляете, человек потерял все на 100 тысяч рублей, ну что, ну одежду, может быть, своей семье он приобретет. То есть здесь несоразмерность потерянного и тех компенсаций, которые были заявлены. Это первое. Второе, я уж не знаю, совпадение это, но задача общественно-политических сил – это рассказывать, доносить идеи до общественности. А поскольку руководство страны это тоже общественность, они тоже находятся в информационном поле, они мониторят, они слушают, они получают информацию. Поэтому после поездки в Керчь 23 числа президент России присоединился к тем предложениям, которые мы здесь в Керчи озвучивали. Я не знаю, может быть, это совпадение, а может быть, вот та работа, которую должны делать общественно-политические силы, вот в данном случае состоялась. Речь идет о том, чтобы использовать тот вариант восстановления домов, утерянной недвижимости, которую Россия уже отработала в Сибири после страшного наводнения. Я встречался с потерявшими жилье здесь, в Керчи. Это не только частные дома. Есть несколько многоквартирных домов, которые были очень сильно затоплены. И теперь жители говорят, что эти дома непригодны для жилья. Значит, нужно людям дать жилье. И когда мы стали это обсуждать, было очень приятно услышать вечером, включив программу новостей, о том, что президент давал ровно такие же указания, о которых говорили жители Керчи. Так что сегодня мы приехали с юристами. Юристы будут работать с пострадавшими, объяснять им, какие законы существуют, какие документы надо оформлять. Ну, бюрократию, к сожалению, никто не отменяет. Мы считаем, что это серьезный вклад в то, чтобы восторжествовала справедливость, и все пострадавшие в Керчи смогли получить то, что им положено не только по решению чиновников, но по справедливости, по высшей справедливости, которая в России всегда была основополагающим фактором.
Это замечательно, потому что я слежу за вашими действиями, и, насколько я понимаю, вы сейчас приехали, вечером будет встреча с людьми, будет точечные встречи с людьми, которые именно пострадали. Это не будет раздача каких-то подарков, это будет конкретное решение конкретных насущных проблем тех людей, которых вы уже знаете, которые как-то пострадали. Правильно я понимаю?
Ну, я, наверное, не могу сказать, что эти люди там хорошо с нами знакомы, но, по крайней мере, первое знакомство у нас состоялось 23 июня, когда мы приехали. А чтобы не терять время на разъезды, приезды и процедуры, мы, собственно говоря, поселились в той гостинице с коллегами, в которой живут те, кто потерял жилье. И поэтому с утра встав, пришли на завтрак, и там находились только те, кто, к сожалению, пострадал от этого наводнения. Сразу начали разговаривать, вручать гуманитарную помощь, обсуждать, включаться, что называется, понимать те проблемы, которые есть. И вот сразу же первое, что прозвучало, это вопрос недвижимости. Это первое, что прозвучало. Ну и вопрос, о котором мы сегодня с вами говорили, несоразмерности компенсаций, которые заявлены. Я очень надеюсь, что те первые цифры, которые чиновники здесь в Крыму озвучивали, они, ну, как бы так, осторожно, исходя из каких-то бюджетов, называли. Потому что, еще раз, ну что такое там компенсация 10 тысяч рублей? Это вот, наверное, одежда на семью стоит гораздо больше. Да? Поэтому говорить о такой цифре, ну, просто несерьезно.
Могу я вас попросить оценить эффективность действий нашего российского государства, республиканского и местного, по ликвидации последствий этого потопа, этого наводнения? Как вы видите, как сработали?
Ну, вы знаете, вот это как раз одна из тем для беседы с пострадавшими. Потому что, наблюдая этот процесс по телевидению, читая о нем в средствах массовой информации, можно получить немного искаженное впечатление. Поэтому надо приехать, спросить у людей. Да, их там дом откопали, имущество нашли или не нашли, что с близкими и родными. Вот хочу сказать, что, например, во время ситуации в Ялте, вот это чтобы понимать, насколько это все близко каждому. Один из руководителей нашего регионального отделения в Ялте, у него теща пропала без вести. И до сих пор, уже прошло много времени, никакой информации нет, что с ней произошло. Поэтому вот это просто коснулось даже самых близких наших товарищей. Поэтому сегодня будем общаться, сегодня будем узнавать, как идет процесс, насколько чутко, правильно, со всех точек зрения, с человеческой в первую очередь, во вторую с законопослушной, если так можно сказать, работают местные власти, и что происходит. Ну а далее, я думаю, что будет четкое понимание, что мы должны сделать, чтобы максимально помочь жителям Керчи, которые пострадали во время наводнения.
Крымчане, как избалованные вниманием президента на последних трансляциях, на последних прямых линиях, в этот раз было совсем мало разговоров о Крыме, были разговоры о других регионах. Как вы думаете, почему так произошло? В Крыму уже все хорошо или есть более актуальные вопросы, которые вот попали в линию Крыма?
Ну, Крым, конечно, это особенный регион. Хочу сказать, что для меня это действительно давно особенный регион. Вот книга, которую я написал в соавторстве с Дмитрием Беляевым еще в 2014 году. Она называется «Россия. Крым. История». Сейчас выходит второе переработанное, дополненное издание. Ни об одном регионе России я как писатель не писал. Так что особое положение Крыма, ну, по крайней мере, вот для меня, оно совершенно очевидно. Но воссоединение России и Крыма состоялось. Оно происходило в чрезвычайных обстоятельствах. Я присутствовал на референдуме, все это видел своими глазами. Но дальше жизнь, она развивается уже по обычным человеческим канонам, если так можно сказать. И Крым становится и стал уже одним из регионов Российской Федерации. Любимым, важным, которому и простые люди, и общественные организации, и руководство страны уделяет большое внимание. Но, тем не менее, это один из регионов России. Поэтому мне кажется, что вот именно это... И есть ответ на ваш вопрос. Потому что, когда задают вопрос главе государства, ну, надо всем сестрам, как говорится, по серьгам, да, несмотря на то, что кто-то может быть любимый и кому-то это уделял особенное внимание чуть раньше.
И последний вопрос тогда, он может быть получится тоже достаточно таким объемным. Опять же, вы уже были в Керчи. И сейчас, на данный момент, Керчь стоит на неком перепутье. Керчь ранее была в Крыму промышленным городом, он не был городом курортным. Но на данный момент, в связи с санкциями, в связи с перепрофилированием определенных отраслей, город страдает. Не работают порты, не так загружены наши заводы, которые есть. Единственное светлое пятно у нас – это наш завод «Кораблестроительный залив», который получил военные заказы и строят военные корабли сейчас для флота, военно-морского флота России. Как же быть? Что вы порекомендуете Керчи? Нам уже давно нужно определиться, куда же нам шагнуть. То ли стать снова промышленным городом и развивать промышленность, то ли все-таки попытаться стать, может быть, некой здравницей, потому что у нас есть и грязевые озера здесь, и все-таки воздух, и природа. У нас и Чакратский заповедник здесь есть, и на Апуке замечательные зоны природные есть, где можно оздоравливаться. Ваше мнение по этому?
Ну, я думаю, что нужно встретиться с жителями Керчи и узнать их мнение на этот счет. Было бы, наверное, неправильно так приехать и как-то намечать развитие целого региона. Но мне кажется, нужно вспомнить две вещи – историю и географию. Когда-то Наполеон говорил, что география – это приговор. В данном случае приговор в хорошем смысле. Керчь – это порт. Поэтому все, что связано с торговлей, с портовыми вещами, с работой на наш замечательный военно-морской и торговый флот, все это, конечно же, должно быть. Мы об этом, кстати, говорили с коллегами в Севастополе. И здесь очень важна роль государства. Вот государство должно размещать заказы, должно развивать. Вот именно слово «должно». Потому что очень многие важные для региона, для страны, для обороноспособности, для пресловутого импортозамещения вещи, они не будут развиваться сами собой, потому что вот эта невидимая рука рынка обычно, знаете, залезает нам в карман и пытается оттуда что-то вынуть, но никак не доложить. Государство же должно это все регулировать. Это один из стержневых вопросов, которые мы пытаемся донести до аудитории, и до нашего правительства, которое иногда, мне кажется, еще находится в плену очень серьезных либеральных заблуждений. Мол, само все как-то отстроится. Что же касается второй составляющей, история, торговые пути. Сегодня, когда построен прекрасный мост, торговые пути ведут в Крым со значительно меньшими проблемами. Но обратите внимание, нам постоянно говорили, что цены высокие, потому что нет транспортной доступности с материком. Мост построили, вопрос, а цены снизились? Ответ – нет. Значит, дело не в этом, а дело в наценках, в системе торговли, которая просто хочет побольше денег забирать из нашего кармана. Вот та самая пресловутая невидимая рука рынка. Значит, и здесь нужно регулировать. Должны быть ограничения. Без государственной роли экономика не может развиваться. Поэтому, если вы спросите мое мнение, я полагаю, что развитие высокотехнологичных, экологических производств здесь, в Крыму, никоим образом не противоречит туристической привлекательности региона. Ну, вообще никак. Ну, а что касается истории, порт, он свою ценность ни в коем случае не теряет. Иначе бы, опять-таки, британские эсминцы не пытались бы подойти к берегам Крыма. Они бы плавали где-то в других местах. Так что давайте комплексно развивать Крым, и в том числе Керчь. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.